уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. У микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Наш умный парень сегодня Сергей Станкевич, политолог, председатель комитета по международным связям партии «Рост». Сергей Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948. Телефон СМС плюс 7925888948. Твиттер «Собака говорит МСК». Телеграм «Говорит МСК Бот». Сергей Борисович, я видела у вас в Фейсбуке, смотрела, вы там тоже высказываетесь о Беларуси, хотя сейчас о Беларуси вообще все высказываются. Мне интересно понять, как вы воспринимаете то, что там происходит, есть ли у вас ответы на эти вопросы, а почему вот оно вот так? И кто виноват?
То, что происходит в Беларуси, это острейший, беспрецедентный для этой республики, существующей почти 30 лет, кризис политический, конституционно-политический кризис. Ну и, к сожалению, он в значительной мере рукотворный, то есть его можно было избежать, не было никакой предопределенности в том, чтобы именно такой кризис разразился, и чтобы именно так вот сейчас происходил переход Белоруссии из одной политической эпохи в другую.
Рукотворно вы имеете в виду нарисовать нужные результаты голосования или что?
В том числе и это, кстати. Вот давайте сначала начнем с фигуры, да, Александра Григорьевича Лукашенко. Эта фигура становится все более трагической, сначала шекспировской. Сначала он напоминал Ричарда III, пытающегося сохранить власть любой ценой, а сейчас все больше напоминает короля Лира, как он выходит на митинги, а сегодня вот ездил на заводы и говорит: ну как же так? Я же был все время с вами. Вы же просили там налить молока, я наливал. Просили раздать хлеб, я раздавал.
А
по 20 долларов просили. Я всем дал по 20 долларов. Вот, а вы вдруг таким образом, как же так, ни в коем случае. А одновременно вот он мечется с митинга на митинг и видит, как поддержка, в незыблемости которой он еще вчера был абсолютно уверен, как она на глазах его утекает сквозь пальцы. И он смотрит на эти руки, а сквозь пальцы утекает, и утекает эта поддержка, и она каждый день будет уменьшаться.
А может быть, просто пелена с глаз спадает?
Не совсем так. Вот есть некий критический момент в массовой политике, когда речь идет о сверхперсонализированном режиме, угу, который выстроил Лукашенко. Вот есть некий критический момент, когда его перестают воспринимать сакрально как лидера, и когда над ним начинают все больше и больше иронизировать, а потом жестоко, несправедливо часто смеяться. Вот этот момент нельзя допускать. Что ему обязательно надо было сделать? После 5 сроков ему надо было именно в 2020 году самому начинать транзит власти.
Как это
самому.
Говорят, как это говорят, лучше на год раньше, чем на день позже.
Совершенно верно. Вот пока он был как бы в силе и славе, пока он выступал с обращением к парламенту как такой силовой вождь, а ему внимали, затаив дыхание, вот надо было в этот момент не идти на 6-й уже срок, да?
Он уже сказал, я не знаю, что делать. 10 августа. Вот помните, он же говорил, что, а если нет, то что, а что мне делать?
Да-да-да-да. Вот. А надо было действительно выдвигать преемника, надо было согласиться на реальные конкурентные выборы, не пытаясь рукотворно рисовать результаты, и надо было поддерживать этот самый управляемый, легитимный, мирный политический транзит.
Если рукотворно вы говорите, тут ЦИК все-таки объявил итоговые результаты, 80%, у Тихановской 10%, у всех остальных меньше, против всех тоже были. Вот с вашей точки зрения, если это рукотворно, то сколько?
Не знаю, и, откровенно говоря, сейчас даже цифры не важны, потому что они были не важны и для Александра Григорьевича Лукашенко. Он просто потребовал от подконтрольного ему ЦИКа дать нужные цифры, он их получил, а теперь пытается безнадежно их защитить. Сначала силовым образом на улицах, а теперь еще и на митингах.
Мне кажется, цифры имеют значение, потому что условно, если бы было не 80 к 10, а было бы хотя бы 65 к 30, было бы другой сценарий.
Ну да, если бы он проявил некоторую сдержанность и скромность. Но я думаю, что и тогда вряд ли что-то хорошее из этого получилось. Убежден, что ему надо было начинать транзит. Тогда бы он был, этот транзит, управляемый, мирный и легитимный, а сейчас он все равно происходит, но происходит вынужденно, происходит под давлением улицы, происходит с более и более активным вмешательством извне. И вот это совсем уже другое качество транзита, и другие возможные результаты в значительной мере уже катастрофически, если иметь в виду вот этот разгул уличного насилия.
Вы знаете, здесь еще можно провести даже, хотя я думаю, что будет проведен такой лингвистический анализ вообще выступления Лукашенко изо дня в день, потому что он же сначала говорил про овец, говорил, про желторотых говорил. Потом он говорил «мы с вами», то есть как бы «мы снова мы». А тут сегодня он вдруг говорит «я ваших детей трогать не буду, но власть не отдам». Мне просто интересно, вот говорит, надо, чтобы он пошел на диалог. А на диалог с кем? Если у него «то мы, то вы», то есть он себя противопоставляет, значит, формально думая, что там по меньшей мере противники, а по большей части враги.
У Александра Григорьевича Лукашенко нарастает отчаяние вперемешку с гневом и паническими атаками внутренними. И да, он постепенно сдает позиции. Сейчас он уже не кричит, что я тут жесткой рукой наведу порядок.
Нет, он говорил, что я жесткий. Он говорил, ну, вот прямо вот сегодня говорил.
Это уже некоторые вот такие жесты отчаяние при отступлении. Он приехал сегодня на завод колесных тягачей, прилетел, причем туда на вертолете, и улетел на вертолете, и попытался поговорить с рабочими. И он говорит: вот вы что, хотите новых выборов? Они ему говорят: да. Вот его электорат, его рабочий говорит: да, мы хотим новых выборов. А он говорит: вот пока я... Тогда вам придется меня убить, пока я жив, новых выборов не будет. Но надо ли всерьез воспринимать эту фразу? Не надо. Дело в том, что он не хочет новых выборов сейчас... И оправданно не хочет, потому что сейчас проведи новые выборы, и действительно 90% проголосуют вот на этом запале, на этом порыве эмоциональном за Тихановскую. Тихановская, кстати, это такой Голобородько в белорусском варианте.
Почему?
Это человек, который вовсе не хотел в политику, который никогда к этому не стремился, который никогда политикой не занимался и не собирается. Помните героя Голобородько? Он тоже был учителем и никуда не собирался. А вдруг внезапно, вот после нескольких появлений публичных, волна подхватила и понесла. Значит, на самом деле умнее бы он себя повел, если бы еще когда Тихановская была на белорусской территории, а не переехала в Литву, пригласить бы ее на беседу. Она вполне вменяемый человек и здравомыслящий. Не запугивать ее надо было где-то там в кабинете. А поговорить нормально и начать самому этот самый диалог. Ну, это сейчас уже все в прошлом. Вот что сейчас-то, на мой взгляд, надо делать? К сожалению, Россия остается во всем этом процессе наблюдателем.
Мы же не знаем, это, знаете, как публично наблюдателем. Мы будем. Давайте я вот предлагаю оговариваться, потому что мы не понимаем, что происходит внутри в кабинетах.
Да, конечно, российская внешняя политика в значительной степени цепь спецопераций. Понятно, что какие-то там закулисные вещи делаются в ущерб публичной дипломатии и за счет нее. Но мне кажется, что надо включать публичную дипломатию, потому что борьба за умы и сердца имеет не меньшее, а может быть и большее сейчас значение, чем все эти комбинации профессионалов. Значит, смотрите, как ситуация выглядит. выглядело еще там, ну, недели две назад. Это опрос лаборатории белорусской и независимой лаборатории Вардаматского. Это не государственный опрос, да? Больше 70%, больше 70% белорусов выступают за сохранение сегодняшнего формата отношений между Белоруссией и Россией. Без границ, без таможен.
Союзное государство, да.
Вот. И только 5-7% за разрыв связей. Мы что, хотим, чтобы это поменялось в течение предстоящих 2-3 недель?
Очень важно. Вот здесь, Сергей Борисович, очень важно, потому что тоже мы слышим каждый день, что, значит, в Европарламенте говорят, что Россия виновата в том, что происходит в Беларуси. В Российской Федерации ряд политических деятелей, комментаторов говорят, что, а если не Лукашенко, то тогда, соответственно, там будут войска НАТО, они уйдут на Запад и так далее. Но, как мы видим, даже как бы из высказываний самих белорусов, которые говорят, не было цивилизационного раскола, как был на Украине. Не было флагов Европейского Союза. Оппозиция, которая была условно прозападная, не была встроена в политическую систему. И раскола по центру, юг, юго-восток с Россией, а восток с Западом, этого в Беларуси не было. И поэтому получается...
И сейчас
видимо,
пока нет.
Вот, и видимо получается, что страны, как Российская Федерация, так и Европейский Союз или коллективный Запад действительно в некой растерянности, потому что, наверное, никто не ожидал, что будет так. А тогда какие выходы? Мы понимаем, что та или иная страна могут сейчас активно работать. Условно, может быть, на Тихановскую влиять из Литвы и Польши. Российская Федерация может там влиять на Лукашенко или еще на кого-то влиять. Тоже вопрос, кстати, как разруливать ситуацию. Но... А такое впечатление и сама проблема, чтобы как бы понять, а что делать, нужно для начала признать, наверное, что это событие действительно сугубо внутреннее.
Событие это действительно сугубо внутреннее, и я категорически не согласен с теми нашими такими оголтелыми, безумными пропагандистами, которые утверждают, что все возникло на ровном месте, и что все это манипуляции извне, и что никаких оснований для того, чтобы выходить на улицы и чего-то требовать у белорусов нет, а они вот такие овцы их Беларусь, их сначала Лукашенко называл овцами, да, а теперь еще и наши пропагандисты то же самое делают, говорят, что они овцы или бараны, и что их куда-то там тащат зарубежные манипуляторы. Разумеется, есть и то, и другое. Разумеется, есть и естественный, органичный, собственный белорусский протест, накопленное некое недовольство вот этим многолетним застоем, да, не голодным, да, без какой-то массовой безработицы, с чистыми улицами, с аккуратными городами, все это есть, но вот некого движения и какой-то внятной картины будущего нет. Хотелось некоторых умеренных перемен, которые мог дать вот этот самый управляемый транзит. Новое качество жизни какое-то могло бы получиться.
Транзит как в Казахстане.
В том числе и политической жизни. Отчасти да. Отчасти да, хотя не стоит ничего копировать, но в некотором смысле так, да. Когда один уходит, а другой приходит и дает снова, и дает новую программу, дает новую картину будущего, сохраняя все достижения предшествующего периода, не отказываясь от них, включая там полную занятость, да, но идет дальше и показывает некое будущее, которое устроит поколение, родившееся уже в 21 веке, этому поколению уже 20 лет, а тем, кто родился в независимой Беларуси, уже по 30 лет, у них собственные дети, это уже второе поколение, они хотят что-то увидеть иное, и вот это иное должен был дать новый президент, новое правительство с новой программой. Жаль, что этого не случилось, но вот сейчас мы рискуем не только вот... Не только от Лукашенко избавиться, но и от всех реальных каких-то плюсов того, что было накоплено за 30 лет. Ведь действительно заводы-то сохранились, деиндустриализации не произошло.
А почему еще все считают, что если Лукашенко уйдет, все заводы сразу развалятся?
Нет, они, конечно, сразу не развалятся. Дело в том, что каким образом дальше будут происходить перемены после его ухода. Будет ли это все-таки процесс управляемый, разумный и сберегающий?
А мы так уверены, что уход будет прям Лукашенко?
Ну, мне кажется, я считаю, что уход практически неизбежен.
На каких условиях? Хорошо, на каких условиях? Что это такое может
быть? Вот по условиям как раз и надо разговаривать. Сегодня, кстати, Лукашенко обозначил на встрече с заводом колесных тягачей, что он готов уже торговаться. И он говорит, ну хорошо, давайте мы вот меняем конституцию.
2-3 года.
Да, нет, он говорил, год-два.
А, год-два, да.
Год-два, он говорил. Смотрите, он уже готов на год-два и на смену конституции. Иными словами, надо включать нормальный переговорный процесс, и Россия должна, наконец, в этом принять участие.
А переговорный процесс, вопрос, опять же, с кем? С кем говорить? Если Тихановская, как ближайший конкурент, будем говорить так, она уехала. Но при этом она сегодня выдала видеообращение, что она считает себя национальным лидером, выступает действительно неким посредником.
Нет, пока перед... не считает, она говорит, готова.
Готова стать, да. Угу. Но опять же, она допускает, что она некое промежуточное звено, что если она, то потом будут новые выборы.
Настоящие
вот,
выборы,
настоящие
да?
выборы. Здесь вопрос все равно, чтобы был диалог, нужно понимать, а с кем говорить. Политическое поле и оппозиционное поле было зачищено. Выходить к людям и говорить «давайте», он в любом случае не будет, и, понятно, политики так не делают, потому что это считается, как это, пойти на поводу у толпы. И другое дело, и толпа тоже никого не предлагает.
Тут важно начать с того, кто будет говорить.
Да.
Потому что если будет говорить Лукашенко только он, и вот так, как он сейчас это делает, сначала надо меня убить, а потом будут новые выборы.
Это его война.
Да, если только он будет это делать, панически стремясь что-то спасти из уже неспасаемого, никакого диалога не получится ни с кем. То есть сначала кто будет говорить, а потом с кем будет говорить. Вот на эти вопросы давайте попробуем поискать ответы.
Ну, ближайшее, сейчас же, да, просто правительство же формально в отставку ушло, то есть они все в Рио. По закону, насколько я понимаю, если не президент, то премьер-министру переходит власть. Вот, соответственно, мы понимаем, что жесткая вертикаль власти сохраняется. То есть, теоретически, некий переходный период. Опять же, о чем говорит Александр Лукашенко? Конституционная реформа. Но насколько можно верить и доверять его словам? Насколько он сам себе доверяет? Потому что такой, опять же говорю, к нему приезжал Помпео. Приезжал. Как он высказался о Российской Федерации? Потом он приезжал сюда летом дважды в течение недели. То есть, казалось бы, я здесь. А получается сейчас, а кто кому доверять-то должен? Не очень понятно как.
Очень правильно, боюсь, что Лукашенко в одиночестве уже не переговорщик ни для кого. Поэтому ему нельзя вести переговоры в одиночестве. Нет доверия, необходимого минимального доверия, которое позволяет чего-то достичь в ходе переговоров. Именно из этих его метаний бесконечных. Поэтому я абсолютно убежден, что нужно включать тот резервный пока ресурс, который мы не использовали.
Это
союзное государство, союзное, которое у нас существует. И это у нас, заметьте, я вот на этом настаиваю, у нас есть только один абсолютно легитимный, абсолютно правовой и не военный инструмент влияния на ситуацию в Белоруссии. Только один. Это союзное государство.
А кто там должен влиять? Как эти переговоры должны свестись? И на какой, что, срочной интеграции, чтобы выбрать одного руководителя или что?
Нет, нет. Вот там ничего срочного не предусмотрено. Этот договор был заключен в 1999 году, а в 2000-м он был, внимание, ратифицирован двумя парламентами. Вступил в законную силу в 2000 году, и мы обменялись ратификационными грамотами и сформировали некоторые работающие структуры.
И многие пришли к выводу, что в декабре 2019 года это все кануло в лето, накрылось медным тазом, потому что Александр Григорьевич сказал, что Россия хочет что-то там завоевать Белоруссию или как-то, в общем, лишить Белоруссию суверенитета. Вот это же тоже было.
Ну, Александр Григорьевич вправе метаться на словах, но нам вовсе не обязательно следовать его примеру. Мало ли что он сказал вчера или позавчера. Значит, союзное государство никто не отменял. Это документ, подписанный двумя государствами и ратифицированный, и вступивший в законную силу. Никто никаким интервью или подходом к прессе не в состоянии этот юридический, международно-правовой факт отменить. Смотрите, что предусмотрено.
Отменить нет, но продвинуть.
Вот продвинуть, да. Смотрите, что там предусмотрено. Например, статья 14 этого договора говорит о следующем. Граждане России и граждане Белоруссии одновременно, по факту, являются гражданами союзного государства.
Да.
То есть никто не может сказать, что он здесь ни при чем. Мы все по факту являемся гражданами союзного государства вместе со всеми белорусами. А статья 18, смотрите, что относит к компетенции, то есть к правомочному вмешательству союзного государства, да? Неуклонное соблюдение основных прав и свобод человека и гражданина, формирование, внимание, формирование единой правовой системы демократического государства, обеспечение безопасности союзного Микрофон государства. Это все отнесено к компетенции вот этих самых союзных органов. А почему они у нас всем этим не занимаются, если это написано на бумаге, это абсолютно легитимно?
Надо брать на себя ответственность.
Надо брать на себя ответственность. Мы боимся, панически боимся брать на себя публичную ответственность. Мы хотим, если вмешиваться, то как-то там тайно и закулисно. А вот публичную ответственность не хотим.
Смотрите.
А да. Это же реальная возможность. Ну, соберитесь вы, вот эти 8 человек, там предусмотрен в союзном государстве высший руководящий орган.
Для этого Лукашенко нужна инаугурация.
Смотрите, сейчас. Два президента, да. Два премьера и главы палат Комитет. Обоих парламентов. Главы палат обоих парламентов 8 человек. Ну, как это задействовать? Вот и проведите переговоры с Лукашенко. Например, он уходит в отставку, заступает Роман Головченко, это нынешний премьер-министр Белоруссии, становится исполняющим обязанности премьера. Роман Головченко назначает новым премьером вместо себя, он уже стал президентом у нас исполняющим, да, вместо себя назначает новым премьером Виктора Жарико, выпустив его из узилища, да,
и Бабарико. Вот
Бабарико, простите, да, Виктора Бабарико.
Бабарико, да. Белгазпромбанк,
который... Белгазпромбанк – это был замечательный кандидат в президенты, которого, кстати, поддержали все, без исключения значимые политические силы в Беларуси, и оппозиционные, и провластные. Вот новый премьер, и вот в этом составе собрать союзное государство. Чем это плохо?
Но опять же, почему чтобы Лукашенко участвовал в этих переговорах, его нужно инаугурировать.
Его скорее...
Точнее, он должен инаугурироваться, я бы так сказала.
Его скорее на определенных условиях и под определенные гарантии нужно спокойно проводить в отставку. Мне кажется, так.
Нет, чтобы его провести в отставку, надо сначала его инаугурировать, как мне кажется. Нет,
разве? Понимаете, в чем дело? Никакой президент, если уж мы говорим на правовом языке, а да. На таком языке и надо говорить, так. Ни один президент не становится бывшим, пока не прошла инаугурация вновь избранного президента. Ага. Так что он никакой То пока он не бывший. Пока он никакой не бывший.
Смотрите, хорошо, возникает другой вопрос. Российская Федерация, исходим из национальных интересов. Заинтересована в том, чтобы были дружественные или лимитрофные государства. Хорошо, государство не любит слово лимитрофные, допустим, приграничные государства. Чтобы они были дружественные. Но с другой стороны, как только что-то внутри происходит, мы, как бы так сложилось, да, говорим, либо это Майдан, как действительно Майдан был на Украине, говорят, что российская политика на Украине провалилась за 25 лет, и имеем то, что имеем. Хотя, опять же, говорят, что опыт был в 2004 году более удачный, аккуратненько скажем. Грузия, там другие страны можно применить, в пример привести. Но, опять же, в Грузии тоже было, скажем так, наверное, отчасти успешный пример российской внешней политики на постсоветском пространстве. Ну, когда говорят, что Шеварднадзе убедили. И потом, правда, значит, западные партнеры более активно работали. И, как говорят, как бы хорошо начали, а продолжили не очень. Поэтому американцы перехватили пальму первенства. А здесь-то что? Вот здесь какие механизмы возможны?
Вот тем и отличается ситуация в отношениях между Россией и Белоруссией, что только у нас, только в наших отношениях существует такая надгосударственная система, как союзное государство. У нас ни с кем таких отношений нет.
У нас паспортов нет союзных,
понимаете, так, в чём дело? Слушайте, вот. Гражданство, оно не в паспорте. Оно в сердце.
Нет, оно в паспорте. Оно в паспорте, я говорил с белорусами, которые... Понимаете, в чем дело?
Если кто сказал, что нужно обязательно печатать еще и паспорта союзного государства? Да не нужно их печатать. Не нужно. Потому что это кого-то может задеть. Кто-то хочет
формально
нет
он
сказать.
Все равно считает иностранцем.
А почему нельзя признать, что, ребята, вот носители двух типов паспортов – это граждане союзного государства? Почему это нельзя просто признать?
Это вот другая
признать?
История, да.
Это ну, так оно история. И есть, сейчас это так написано.
Хорошо.
Почему непременно штамповать еще какие-то документы?
Обладатель белорусского...
Вообще все документы уже должны быть электронными. Хватит бумагами размахивать перед носами.
Секундочку. Обладатель белорусского паспорта, он имеет точно такие же привилегии, как обладатель российского паспорта?
Разумеется. Разумеется.
Прямо с пенсиями, со всеми делами. Он считается формально иностранцем.
Нет. Вопрос с пенсиями – это вопрос индивидуальный. То есть каждый пенсионер вправе рассчитывать на то, на что он заработал. Если какие-то дополнительные права нужны белорусам, как гражданам союзного государства, переезжающим, скажем, на нашу территорию, почему бы и нет?
Почему бы и нет?
Иными словами, смотрите, тут столько всяких закладок правильных в этом механизме. У нас предусмотрен конституционный акт союзного государства.
Условно, если мы...
У нас предусмотрен парламент совместный, который мы пока не избрали. Это все записано на бумаге. Почему все этого сейчас не сделать? До сих пор...
Потому что не решили, где эмиссионный центр будет. Элементарно же.
Договоримся. Не решил кто? Решил именно Лукашенко. Именно Лукашенко сопротивлялся всему этому всеми силами, потому что боялся, что это каким-то образом его всевластие ущемит. Да? А вот теперь-то, я думаю, он перестанет сопротивляться. Вот теперь-то, казалось бы, и достроить союзное государство наконец, но мы почему-то тянем паузу театральную, бессмысленную, а время работает против нас.
Сейчас время работает на нас все-таки, на информационный выпуск 15.30, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Мы продолжаем. Сергей Станкевич с нами, политолог, представитель комитета по международным связям партии «Роста». Сергей Борисович, вот здесь интересно, тоже анализ такой любопытный. Что происходит в течение, получается, сколько? Ну, недели, да? Недели. С прошлого воскресенья, потому что говорят, вот если условно в середине той недели он еще мог сделать вот так, то сейчас это настолько как бы глубокий кризис уже, в который страна погрузилась, в который погрузился Александр Григорьевич Лукашенко, что уже даже сложно какие взять входные данные, чтобы что-то из этого построить.
И это верно говорят, это эффект исторического времени. Оно вовсе не течет равномерно, как астрономическое время, да? Оно внезапно может ускориться, и в течение дня происходить столько событий, сколько в другую эпоху происходит в течение года. Невероятно уплотняется и ускоряется время, и то, что было возможно еще там неделю или две назад, становится просто невозможным уже сейчас. Поэтому нельзя это самое время терять, нельзя трепетать перед стихийностью, ах, какой ужас, наблюдая, как вот все ускользает, уплывает и рушится. Необходимо вмешиваться. И когда кто-то начинает говорить, что ну вот, это уже поздно, ну что вы это так уже обветшало, ну кому это сейчас нужно, а вот нам нужно, а вот мы будем настаивать, вот есть у нас такие-то и такие-то права, легитимные права и полномочия, есть у нас такие возможности влияния, и мы будем добиваться своего, что бы вы там ни говорили, поздно, никто не согласится, никому не нужно, хочешь делать, добивайся, на то ты и государственный деятель. Вот я сейчас хочу, собственно, мои слова-то адресованы тем каким-то безумным пропагандистам, которые несут невероятную ахинею, описывают только ужасы те или иные, замыслы каких-то невероятных злодеев бесконечно мусолят и описывают, делают все, что угодно, кроме одного необходимого, кроме того, чтобы продвигать позитивные наши интересы, честно,
а время
умело,
упущено.
Профессионально продвигать. Если даже что-то и упущено, то если мы еще помедлим, то будет упущено все.
Мне просто интересно...
То, что еще можно вернуть, надо вернуть.
Мне просто интересно вообще ситуация, как это модно говорят, кейс белорусский, потому что вот те люди, которые говорят, что это все инспирировано, все равно что-то нужно делать, ну, чувствуется некая растерянность, потому что, с одной стороны, есть прецедент Донбасса, где Российская Федерация всеми силами за людей юго-востока Украины, фактически там, да, как на Украине говорят, а это восстание. В Российской Федерации поддержали, говорят, потому что есть право на самоопределение и так далее и тому подобное. В Беларуси люди говорят, мы хотим честных выборов, мы не согласны с тем, что происходит.
И надо показать путь к честным выборам, конечно.
Вот, и все равно возникает вопрос.
Но без
вопрос,
жертв и разрушений.
Без жертв и разрушений. Да? Ну, какого рода?
Одна жертва транзит, есть. Но без жертв и разрушений. Мирно, по закону, без уличных столкновений и без очень важно, геополитических шатаний.
А вот такое возможно? Мне кажется, это только
возможно.
Это идиллия какая-то.
Возможно. Нет, это не идиллия. Это идиллия, если будем и дальше трепетать в качестве сторонних наблюдателей, меланхолически смотря на то, как уводят из-под носу союзную страну. Значит, вот что нужно на самом деле делать?
Да.
Во-первых, нужно исключить невозможное. А во-вторых, продвигать желаемое и позитивное. Вот как исключить невозможное? Дело в том, что мы ни в коем случае, мы как Россия, ни в коем случае не можем допустить геополитического перехода Белоруссии в, скажем так, во враждебный нам военно-политический лагерь.
Подождите, а почему вот здесь просто интересно здесь, что Белоруссию рассматривают со стороны коллективного Запада как страну, которая, значит, находится под протекторатом Российской Федерации, и надо противостоять сближению. А в Российской Федерации говорят, что если не Лукашенко, значит, это все, весь национализм белорусский, он выльется в отрицание всего российского и в переход на Запад. Мне кажется, это не совсем верно.
Это абсолютно неверно. Ровным счетом наоборот. Если мы сейчас будем панически хвататься и выступать под лозунг за Лукашенко, и будем выступать под лозунгом «Лукашенко или смерть», спасти его любой ценой, спасти рядового президента Лукашенко, ни в коем случае нельзя этого делать. Вот тогда мы точно погубим все пророссийское в Белоруссии.
Я вот здесь поправку сделаю. Нельзя призывать к этому публично или нельзя, в принципе, это делать?
Нельзя, в принципе, этого делать. Нужно совершенно искренне сказать, что да, транзит неизбежен. Ситуация назад уже не вернется, но давайте сделаем это мирно, по закону, без жертв и разрушений, и таким образом, чтобы в итоге выиграли все, и Россия, и Белоруссия, и рабочие завода колесных тягачей, МАЗа, БелАЗа и МТЗ, кстати, тройка великая белорусских заводов, а и студенты, условно говоря, Белорусского университета. Все, в принципе, могут выиграть и получить дополнительные возможности, не потеряв того, что они имеют сейчас. Так. И вот к этому и будем вместе стремиться.
Предмет торга тогда что? Ну, просто так...
Вот если происходит шаг первый и в действие с белорусской стороны вступают новые некие лица, которые пользуются кредитом доверия, в частности, мы говорили тут о Романе Головченко и Викторе Бабарико в качестве исполняющих обязанности президента... Президента и премьера. Нет, он выбрал другой путь. В качестве исполняющих обязанности президента и премьера. Если мы в этом составе обновленном собираем высший государственный совет союзного государства, то он вполне может стать собеседником для всех. Он может беседовать и с Тихановской, почему бы и нет. Она наверняка захочет вернуться в Белоруссию и каким-то образом участвовать в происходящих переменах.
Я бы... Она хочет мужа из тюрьмы вытащить, мне кажется.
Ну, это вообще, так сказать, без разговора и без торга надо сделать. Просто выпустить и все, как и Бабарико, и всех остальных. А вот дать ей возможность вернуться, захочет создать какое-нибудь женское или не обязательно гендерное движение политическое, пусть участвует в политической жизни, она может быть востребована.
Вы считаете, что не она, не за ней будущее здесь?
Я думаю, что в качестве долгосрочного политического лидера нет. Она может стать тем, чем она хотела бы стать, это таким промежуточным, транзитным общественным лидером, лидером и лицом, и голосом протестующей улицы, и в этом качестве она вполне может быть собеседником.
Сергей Борисович, здесь еще важно понять, какова все-таки идеологическая составляющая, потому что, сколько бы про нее ни говорили и с той стороны, и с этой, все равно кажется, что весь протест в Белоруссии, он сведен к технической составляющей, именно к выборам, к подсчету голосов. А нет вот этой истории, что почему Лукашенко эксплуатирует, как мне кажется, и верит в это, скорее всего, если не я, то кто? Потому что, как бы, с другой стороны, нету некой альтернативы. Есть основная претензия к чему? Основная претензия к процедуре. К чему это ведет? Когда нет, как бы, альтернативной составляющей, нет фигуры, нет альтернативного образа будущего, а есть претензии именно к технике.
Но мы же сейчас с вами не ведем новую избирательную кампанию. Мы же разбираемся с кризисом.
Да.
Вот разобрались с кризисом, договорились, что новые выборы необходимы. И в этих новых выборах исполняющий обязанности премьера, мы же так уже с вами решили здесь, да, Виктор Бабарико. Виктор Бабарико очень квалифицированный, очень авторитетный экономист и финансист, выйдет на эти выборы, предлагая некую разумную программу экономического роста.
А почему вы ставите на него, а не на Дмитриева, на Черечня? Почему именно на Бабарико?
Нет, просто исходя из того, что главное, что необходимо всякой стране, оказавшейся в неком остром кризисе, это вот трансформировать, конвертировать эту огромную разбуженную энергию в экономический рост.
Смотрите,
вот туда,
Сергей Борисович,
конвертировать энергию.
Опять же, в этой схеме нет людей, которые вышли.
А Бабарико это может сделать.
Подождите, в этой схеме все равно, я настаиваю, нет людей, потому что люди говорили, что мы считаем, что наш кандидат это Тихановская, мы считаем, что Лукашенко подтасовал результаты, поэтому где Тихановская? Ага, она в Литве. И тут вдруг, как из шапки фокусник, достает Бабарико, и люди говорят, а он тут при чем?
Секундочку. Вот что значит, как из шапки фокусник? Он выдвинут был кандидатом в президенты, собственно, я по
он
этой
даже не
причине...
участвовал.
Я, собственно, по этой причине только о нем и говорю. Он был выдвинут кандидатом в президенты, его штаб собрал 500 000 подписей вообще без проблем в его поддержку, и в его поддержку высказались все сколько-нибудь значимые политические силы в Беларуси. Нужны объединяющие фигуры, а не раскалывающие. Только поэтому я, собственно, о нем и говорю. Я думаю, что и все прочие найдут свое место в этом обновленном политическом процессе.
А Тихановская почему нет? Раскалывает?
Нет, пока что. Но вот, понимаете, вопрос некого доверия. Вот понятно, почему является авторитетным, на мой взгляд, Высший государственный совет союзного государства. Это структура, по которому два государства договорились, ратифицировали парламент, она существует 20 лет. И там серьезные люди, да, вот после некоторых изменений, которые мы с вами согласовали. Да, тут все понятно. А дальше начинается соревнование комитетов. Появляется некий комитет национального спасения, созданный там, условно говоря, Цыпкало. Потом появляется комитет обновленной Беларуси, созданный еще кем-нибудь.
Так.
Потом Тихановская говорит, нет, комитет новых политических лидеров, партия «Новые белорусы» и так далее. И вот каждый говорит, вот нет, мы будем лицом, мы будем голосом белорусского народа. То есть любая группа граждан может выйти на улицу, назвать себя народом и сказать, что...
Хаос.
И сказать, что нет, вот мы теперь будем диктовать условия. И пока наши условия ультимативные не будут приняты, мы с улицы не уйдем. Вот это некий тупик такой суицидальный, который демократия, к сожалению, себя органически включает. Вот надо из него выходить и в нем не болтаться долго. Поэтому я хочу, чтобы появилось некое разумное направляющее начало, деликатное, внимательно слушающее. Вот я здесь делаю все-таки ставку на Высший государственный совет союзного государства.
Боб из США пишет по Беларуси, если женщина захочет уйти от мужа, она уйдет. Ее никто не удержит, говорит Боб. Вопрос, каким образом, если Беларусь это жена, а муж это Александр Григорьевич Лукашенко, Беларусь хочет, ну, я, видимо, так понимаю эту метафору, но бывает по-разному. Бывают цивильные разводы, а бывает история с отрубанием рук.
С разбитием горшков.
С разбитием
и, не дай бог, даже с расчлененкой.
Бог с ними, с горшками. Как раз страшнее расчлененкой и отрубленные руки. Понимаете, в чем дело? Вот здесь вот вопрос как бы, а это что за союз?
Да нет, понятно, что должно быть обновление сначала высшего политического руководства в Беларуси, а затем и значительное обновление политического класса. Но это должен быть разумный, постепенный, мирный процесс. Без того, чтобы люди... вот сейчас, пока этого не произошло, но реальная опасность существует. Появятся провокаторы, достаточно там 10-15 человек, которые... которые с криками и воплями в большой толпе находясь, кинутся захватывать какое-нибудь здание или начнут поджигать милицейский участок. Вот ведь если ситуация долго будет находиться вот в таком неопределенном положении, когда старая власть уже не признается, а новая еще не появилась, нельзя это затягивать. Начнутся акты вандализма, начнется уличное насилие, кто-нибудь сделает первый выстрел.
Слушайте, ну первый выстрел
уже... будет очень плохо.
Подождите, первая жертва есть, первый выстрел сделан.
Ну, тут там пока не все ясно с обстоятельствами, я думаю, что с этим тоже разберутся. Кстати, неплохо бы, вот чтобы не нагнетать здесь слишком много фейков, надо бы создать национальный реестр жертв вот этих самых неоправданных репрессий. То есть вот все те, кто считают себя пострадавшим, заявляетесь, документируются медицинские все, так сказать, следы побоев, записываются аудиовизуальные свидетельства, составляется реестр, и потом спокойно правовым образом разбираться со всем этим. Да, действительно, надо разобраться, надо воздать должное тем, кого суд признает виновными.
Признает.
Правовой, легитимный, мирный, позитивный путь. Только так. На этом надо категорически настаивать.
Сергей Борисович, да понимаете как, можно говорить халва, 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 но во рту слаще не станем, потому что русский инженер, вот приводит цитату Александра Лукашенко. Только что. Мы провели выборы, точка. Пока вы меня не убьете, запятая, других выборов не будет, точка.
Ну, я говорил об этом, собственно, и приводил ту же цитату, которая меня неприятно поразила. Но... понимаете, в чем дело? Это жесты, это прощальные жесты отчаяния. Человек видит, как уходит, сквозь пальцы просачивается поддержка, а вместе с ней и власть. Надо принимать это во внимание, но не слишком буквально воспринимать.
7373948, это телефон прямого эфира. Про второго погибшего, да, мне напоминает, в Гомеле еще. А, так, и убитый в Минске. Да, 7373948, кого послушаем? Давайте вас, наденьте, пожалуйста, наушники, вон те, да, они подсоединены. Здравствуйте, Михаил, алло.
Добрый день, уважаемый ведущий Сергей Борисович. С почтением
всегда относился
к вам еще с первых наших совместных митингов 89-го года и ну, так вот далее.
Ветераны движения встречаются в прямом эфире.
Да, у меня нет, вот ваш путь весь на глазах, и я могу свидетельствовать о том, что Станкевич всегда был Станкевич. Так. Вот честное слово.
Вопрос теперь, Михаил.
Вопросу
Михаил,
переходим.
Вопрос.
Вопрос такой, да. Сергей Борисович. Вы глубокий специалист в области политического права, международного и так далее. Скажите, пожалуйста, согласны ли вы с тем, что все слишком серьезно именно для Лукашенко как субъекта нарушения международного права? Статья терроризм с захватом заложников просто налицо.
Значит, а где заложники-то были еще раз, Михаил? Заложники, прям сразу заложники где?
Одну секунду. Когда какой-то маньяк врывается в Сбербанк и 3 часа держит там в комнате этих самых людей. Ему дают 10 лет и квалифицируют статью как терроризм. 7000 человек, у меня 2 моих ребят, которые у меня работают, ни за что, ни про что, все синие, так, это и есть
терроризм. А, вы про СИЗО говорите, когда людей задерживали, все, я поняла, да.
Конечно, захватов заложников. Вот как вы думаете, сегодня в век аудио, видео и так далее, мне кажется, материала для ГААГи, для международного суда вполне достаточно. А Лукашенко реальный политический международный преступник. Вот эта сторона что-то не очень как-то выделяется сейчас. А так он смешон. От дутого величия, паразита, до смехотворности
Михаил,
его положения.
Михаил, все ясно. Давайте без эмоций, без эпитета, вопрос-то конкретный вопрос. Международное какое-то разбирательство.
Я пока не вижу необходимости именно международное судебное разбирательство устраивать. Вполне можно в рамках национальной судебной системы и правоохранительной системы это все решить. Что здесь важно? Важно именно документально зафиксировать именно сейчас, не откладывая это, медицински зафиксировать все следы вот этого неоправданного насилия и записать свидетельства людей сейчас по горячим следам, потому что не секрет, что кроме реальных случаев, о которых вы, уважаемый слушатель, говорили, и таких случаев довольно много, могут быть и такие домысленные, фейковые примеры, и они тоже, кстати, были не так давно, и со скандалом мы узнавали, что некто, рассказывавший о 30 погибших, ну, просто врал откровенно. Поэтому правду зафиксировать, с правдой разобраться в национальных судах, если вдруг это не получится, будем думать о чем-то другом. А пока можно разбираться самостоятельно.
Так, СК Беларуси сообщила о проверках по фактам угроз оскорбления силовиков их семей, также членов избиркомов в интернете. Вот чем занимается СК Беларуси сейчас. Беларусь Кали остановила работу, заявили в независимый профсоюз по РИА Новости. Я читаю, подтверждений пока нету. Еще глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подтвердил, что Евросоюз работает над санкционным списком в отношении лиц, ответственных за насилие в Беларуси. А работа, в принципе, такое впечатление, что она довольно схематичная. Есть нарушения, будут санкции. А дальше-то что? А выхода все равно нету. Это некая, как это называется, рефлексия, модным языком выражаясь, а по факту рецептов-то нету.
Реакция Европы вполне ожидаемая, и неизбежно это будет и дальше происходить в таком стиле, то есть сначала введут персональные санкции против тех, кто с точки зрения Евросоюза лично виновен в чрезмерном насилии по отношению к демонстрантам, а затем я не исключаю возврата каким-то государственным санкциям. Но почему нужно всего этого просто пассивно ожидать? Еще раз хочу сказать, что ни бог, ни царь и ни герой. Необходимо, чтобы появилось разумное управляющее начало, я уже сказал, каким я его вижу, и необходимо, чтобы у этого разумного управляющего начала были достойные партнеры для диалога в самой Белоруссии. Я думаю, что первыми такими партнерами должны стать вот эти самые замечательные рабочие лидеры, сначала из тройки МАЗ, БелАЗ, Минский тракторный завод, три гиганта, которые и с одной стороны хотят перемен, и хотят новых выборов, и хотят политического обновления, но с другой стороны понимают границы и не допустят какого-то обвала и тотального силового сноса всего и вся, и обнуления всех существующих возможностей, в том числе рабочих мест.
Вот смотрите, вы допускаете, что все равно, как это говорят дети, новое поколение, да, хочет сносить мир отцов, что действительно какой-то снос может произойти?
Да, вот этот с гибельным восторгом, значит, вот этот порыв на то, чтобы снести все, вот этот захлеб с выходом на улицу с влажными глазами и так далее. Это все понятно. Нет, а психологически.
Плохо, смотрите, в чем плохо выход на улицу? Давайте сразу.
Я разберемся. Не говорю, что это плохо. Я сам выходил, и вот тут коллега и бывший соратник звонил, он тоже выходил. Нет в этом ничего априорно плохого. Просто надо видеть дальнейший шаг, чего и к чему именно ты стремишься. Значит, должны быть наказаны виновные в неоправданных репрессиях. Должны быть наказаны. Но спокойно, по закону и по суду. Нам не нужен товарищеский суд Линча. Нам не нужно никого развешивать по ветвям деревьев.
Но баланс-то тогда должны все стороны соблюдать.
Совершенно верно, совершенно верно. Вот сейчас, к сожалению, затянулась вот эта самая пауза, когда одни выходят на митинги против Лукашенко, а с другой стороны Лукашенко пытается собрать митинги в свою поддержку.
Политтехнологи подсказали, я думаю, соревнования устроить.
В какой-то момент это было необходимо, чтобы картинка баланса возникла.
Не спустя неделю.
Но продолжать, совершенно верно, надо было делать это сразу, но вот сейчас нужно начинать диалог об управляемом транзите, пока еще не совсем поздно. И пока еще нам не довелось, пока мы не вынуждены защищать всеми доступными России способами самые главные наши жизненно важные интересы. Я в данном случае имею в виду уже геополитические интересы.
7373948, давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, спасибо. Конечно, это были протестные выборы, не подходит для президента Тихановская. Вот. Но никто не ожидал такого развития событий в Беларуси. А как изменить вот то, что происходит в Беларуси, на наш манер, на Россию, потому что Богдасаров сказал, что у нас больше территории и много стратегических объектов. Наши должны сделать вывод?
Наши должны сделать вывод.
Ох, должны. Ох, должны вывод, и спасибо вам за этот вопрос. Я надеюсь, что наша Центральная избирательная комиссия, наши многочисленные избирательные комиссии сделают свои выводы. Надо видеть берега, дорогие друзья, надо понимать границы допустимого в таких современных обществах, связанных интернетом, в которых мы живем. Поэтому вы уж, пожалуйста, не перебарщивайте в желании понравиться начальству. Вы уж, пожалуйста, там слишком-то не манипулируйте избирательными бюллетенями. Я надеюсь, что уже в предстоящий сентябрь, 13 сентября у нас день выборов, мы увидим, ЕДГ, да. увидим другой подход от всей иерархии наших избирательных комиссий, начиная с Центральной избирательной комиссии.
Виталий говорит, а Евросоюз, Польша, Литва что-то как-то не волнуются насчет того, с кем общаться, они собираются помогать бастующим, какой-то фонд помощи сделать, вводить санкции против руководства Белоруссии. С Польши вещает и освещает события оппозиционный Белсат. А наша страна? Наша страна все сидит, пытается найти переговорщика, дипломатия идет по архаичному пути, а потом в наших властных кругах идет недовольство, что Польша с Литвой работают на белорусском поле успешнее России.
Ну вот я, в принципе-то, согласен, что нам нужно активизироваться, и в первую очередь я-то выступаю как раз за активизацию в сфере публичной политики, используя те инструменты, которые у нас в руках, а мы все замерши и в задумчивости почему-то их не используем. Вот к этому я всячески призываю государственных людей в Российской Федерации.
Сергей Станкевич был здесь, политолог, председатель комитета по международным связям партии «Рост». Сергей Борисович, спасибо, приходите к нам еще.
Обязательно, спасибо.
Далее новости, потом Юрий Будкин. Я с вами прощаюсь до завтра. Всем хорошего вечера.